Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сразу после анонса программы в эфире прозвучит наша с вами соборная молитва о ниспослании мира. Затем у нашего микрофона будет протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело» восстановления и реставрации деревянных храмов Севера. Не лет назад приход отца Алексея и проект «Общее дело» выступил инициатором еще одного высокого и благочестивого начинания – Пасха в каждом храме. Подробнее об этом минут через пять мы услышим с вами от отца Алексея Яковлева. Примерно в середине часа вашим собеседником станет писатель, публицист Николай Алексеевич Лобастов. Сегодня он намерен поразмышлять о патриотизме.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя бодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиереев Алексея и Виктора, иереев Александра, Владимира, Сергия, монаха Пимена, Владимира, Валентины, Ольги, Марии, младенцев Даниила и Софии, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Алексея, Любови, Евгении, Ксении, Любови, Владимира, Андрея, Антонины, Сергия, Лидии, Андрея, Константина, Галины, Марины, Нины, Алексея, Александра, Ирины, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Михаила, Галины, младенцев Глеба и Веры, Артемия, Нины, Сергия, Анны, Екатерины, Прасковьи. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело» реставрации деревянных храмов Севера. Отец Алексей, благословите!
Бог благословит, дорогая Антонина Александровна!
Все мы сейчас в эти дни готовим свои храмы к Светлому Христовому Воскресению, к Пасхе. Ну а у вас на приходе, как всегда, заботятся не только о своем храме.
На Пасху или, может быть, в Светлую Седмицу, для того, чтобы впервые с момента, когда эти храмы были закрыты, когда были уничтожены священнослужители, сосланы верующие люди, которые посещали храм, для того, чтобы впервые с этих дней, страшных, скорбных дней, вновь в этих храмах зазвучали бы пасхальные песнопения, раздались бы слова «Христос воскресе».
Да, это замечательная идея, и ведь уже не первый, даже, по-моему, и не второй год вы этим занимаетесь, да, батюшка?
Да, все верно. Вот в прошлом году, помимо Русского Севера, в наших проекте приняло участие 28 епархий нашей страны. Более чем в 200 храмах совершались пасхальные богослужения. Осуществлено это было в рамках работы миссионерского отдела синодального. Владыка Иоанн рассказал об этом проекте и поручил миссионерам своих самых разных епархий в этом помочь мирянам. Но вообще в целом проект рассчитан именно на самих местных жителей. К сожалению, духовенства очень мало, и священники, они чисто физически не в состоянии доехать до многих храмов. Тем более, что весной это и в прямом смысле слова невозможно. И вот поэтому сами местные жители могут собраться в свой храм и по разработанному проекту богослужения в храме помолиться. Это может быть молитва, которая почти повторит вечернее богослужение на Пасху, то есть ночное, утреннюю часть литургии, или же это может быть совсем сокращенное, которое будет состоять только из крестного хода, слова огласительного святителя Иоанна Златоуста и пасхальных часов. Но так или иначе, это будет богослужение. И Господь, конечно же, эту пасхальную молитву у собравшихся услышит. Точно так же, как порадуются и все те люди, которые некогда этот храм строили, которые этот храм посещали наши с вами предшественники, которые в советские годы зачастую ценой своей жизни защищали этот храм от закрытия. Все эти люди, они с благодарностью будут знать о том, что вновь в храме звучат молитвы, вновь совершается пасхальное богослужение, пусть даже пока еще и мирянским чином. Это очень важно, потому что храмы строились с молитвой и для молитвы. И вот восстановить храм, возродить храм, это, конечно же, наша обязанность, потому что не может быть святыня в стадии мерзости запустения. Не может ничего святое быть брошено, оставлено. И, конечно, мы понимаем, что вот у нас нет ни сил, ни возможностей все эти 4000 храмов возродить. Но мы, во всяком случае, должны постараться и хоть немножко для этого сделать, хотя бы даже вот приехав на Пасху. В храме можно хоть немножко прибраться, и каждый, может быть, кирпич, или, может быть, каждая толика мусора, которую вы из храма вынесете, это уже будет частичка, вложенная в его возрождение. Это уже будет процесс, который некогда стремительно шел только вниз, в стадию его разрушения, а теперь уже будет направляться и вверх. Вообще, святейший патриарх Кирилл очень четко говорит про эти храмы, про эти брошенные, оставленные, поруганные в обезлюдевших селах. Как говорит патриарх, каждый такой храм – единственное, что связывает нас с прошлым. Единственное, что является реальным памятником архитектуры и культуры. Если мы не будем спасать эти храмы, как говорит патриарх, мы превратимся в выжженную землю с точки зрения истории. Мало что будет напоминать нам о нашем прошлом. И действительно, наша русская земля, она вся была украшена храмами. И храмов было очень много, и она, когда говорили «Русь святая», это говорили в том числе, наверное, и о том количестве храмов, и о том количестве богомольцев, которые эти храмы посещали. Конечно же, говорили и о целях, о ценностях, о идеалах русской жизни, но в том числе и о том количестве храмов, какое было. Мы занимаемся деревянными храмами русского севера. До нас с 1917 года дошло меньше 1/3 деревянных храмов. Их было 1300 в Архангельской, Вологодской области, в Карелии. До наших дней дошло меньше 400. И вот эти 400 храмов, часовен было значительно больше, и осталось их значительно больше, но они в еще худшем состоянии. И вот эти 400 храмов, они находятся в большей части в аварийном состоянии. То есть вот в ближайшие годы могут разрушиться. И очень важно прямо сейчас начинать что-то делать для их сохранения. Вот сейчас непростое время. Сейчас все переживают за будущее. Но остановить процесс сохранения храмов нельзя, потому что это и есть наша жизнь. Это и есть наша война. Вы знаете, интересно то, что сейчас во всем мире отвергают и как бы уничтожают все так или иначе памятники русской культуры. Вот наша прихожанка, балерина, она приехала из Ирландии. Когда началась спецоперация на Украине, нелегко было приехать, потому что заблокированы были карточки банковские, оказались люди без денег. И вот интересный был путь. Они позвонили в нашу патриархию, попросили помочь. Тогда наша патриархия позвонила в британскую патриархию, а те позвонили в ирландскую. И в Ирландии священнослужители организовали их доставку до того момента, откуда они смогли добраться уже до России, до того пункта. Вот такой интересный путь. Вот она рассказывает, что я просто не очень много пользуюсь интернетом, что когда она, ведя свой блог в интернете, использует русскую музыку, Чайковского, например, то в этом случае эта музыка удаляется. То есть русская музыка, она недопустима теперь для Европы, недопустима теперь для интернета. И она прилагает другую музыку и говорит, что ссылка на настоящую музыку, которая тут должна быть, вот такая-то. Поразительно, удивительно. И для нас, русских людей, очень важно, что мы сейчас именно должны очень четко осознать свои ценности. Потому что если мир противостал против России, то в России, чтобы победить, нужно обязательно понимать, ради чего и за что мы воюем. Очень важно понимать, что мы воюем в первую очередь за правду Божию, мы воюем за святыню, мы воюем за правильное понимание семьи, за правильные христианские ценности, что мы воюем за то, чтобы был бы мир не безбожный, чтобы свет православной веры был бы не попран, и, может быть, пусть даже одна страна, но оставалась бы той, которая бы светила всем остальным правильным христианством, правильным отношением человека к Богу, правильным богослужением. И в этом смысле я имею в виду войну не только чисто физическую, когда люди проливают свою кровь, но еще и войну с духовами злобы поднебесной. То есть тогда, когда мы стараемся отказаться от чего-то плохого и понудить себя на что-то хорошее. Когда мы преодолеваем свои страсти и вместо зла, уклоняясь от зла, творим благо. Вот это война, которую должен вести, безусловно, каждый из взрослых людей, кто у нас в нашем Отечестве живет. И вот наш проект «Пасха в каждом храме», в каждом храме подразумевается, что даже в этих оставленных, забытых, поруганных, полуразрушенных храмах, даже в этих храмах, чтобы зазвучали слова пасхальных песнопений. Некогда было очень страшно, когда люди, видя, как истребляются верующие люди, как, казалось бы, умаляется вера, они могли прийти в уныние, они могли видеть, что вот все те верующие люди, с которыми со мной дружили, с которыми я дружил, они либо умерли, либо находятся в лагерях, либо их вот-вот в лагеря отправят. И что же тогда останется? Сохранится ли вера на русской земле? И вот сейчас, когда мы маленький подвиг на Светлой Седмице совершаем, приезжаем в эти храмы, оставленные, поруганные, порушенные, то исполняется их надежда. То, о чем они мечтали, что вновь будет богослужение, вновь будет праздноваться Пасха, это исполняется. В этом смысле мы как ответ на их надежду. Мы становимся радостью для этих людей. Безусловно, эти достойнейшие люди – это красота нашей истории, красота нашего Отечества. Они будут предстательствовать за тех, кто в такие храмы приезжает, кто в таких храмах молится.
Замечательные слова и идея прекрасная, высокая. Батюшка, а чтобы вот конкретно это воплотить в жизнь, я думаю, достаточно взять благословение у священника там близлежащего храма, наверное, да, в благочинии, то есть чтобы так не самочинно прийти и что-то делать, и наверняка там всегда как-то помогут и подскажут, может быть, и сами участие примут.
Да, дело в том, что вообще в церкви все всегда делается только по благословению. Это вот как в армии. Нельзя воевать каждому солдату так, как он думает, а можно воевать только в составе всей армии. Хотя при этом, как говорил Александр Васильевич Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. Но при этом вся армия как одно целое выполняет поставленную задачу. Вот точно так же и в церкви. Все делается с благословения. Мы разработали методические пособия вместе с миссионерской комиссией при Периферийном совете города Москвы, которые были одобрены. И вот о том, как можно подготовиться и совершить такую пасхальную службу мирянским чином, можно посмотреть на сайте общеедело.ру. Общеедело.ру. Я очень бегло расскажу об этой методичке, что можно сделать для того, чтобы вот так вот помолиться на Пасху. Можно накануне прийти в храм, прибраться, подготовить подсвечники, посмотреть маршрут, по которому пойдет крестный ход, ознакомиться с последованием крестного хода. Есть видео, которое рассказывает, как построиться, какая икона идет первая, какая икона идет второй и так далее. Но, может быть, это будет всего лишь один человек. Но если есть несколько человек, то как тогда провести крестный ход? Можно выучить мелодии пасхальных песнопений, также можно послушать и посмотреть видео. Если нет возможности распечатать тексты молитв, то можно скачать их на телефон, потому что понятно, что не всегда в тех местах, где вот эти храмы остались, работает связь, и поэтому лучше иметь их сохраненными в памяти. Можно взять с собой для этого богослужения икону Воскресения Христова, икону праздника или святого, в честь которого освящен храм, свечи для крестного хода. Вот то, о чем вы правильно сказали, что нужно связаться с богочином или с ближайшим священником ближайшего прихода, рассказать о том, что вы планируете помолиться в храме, попросить его разрешения и благословения. Можно сказать о том, что вот чинопоследование и прочее можно посмотреть на сайте общеедело.ру. И если он одобрит, если благословит, то тогда как раз можно и собирать людей и вот так вот организовывать это богослужение. Как правило, все контакты священнослужителя есть на сайте епархии, и найти их не составляет сложности. Можно сообщить друзьям и по возможности оповестить местных жителей о своем намерении помолиться на Пасху. Для этого в том числе можно разместить информацию на своих страничках в соцсетях, а также на страничках ближайших местных поселений. Если нет возможности помолиться в ночь, то можно помолиться в любой день на Светлой Седмице, потому что, конечно, все верующие люди, они на богослужении присутствуют там, где совершается божественная литургия. Но в любое другое время на Светлой Седмице можно приехать помолиться вот в таких полуразрушенных храмах. Что очень важно, что наш проект, он с обратной связью. Вот вы можете рассказать о том, что собираетесь помолиться, позвонив нам по телефону 8-967-08-33-729. Я чуть позже повторю этот телефон. Для того, чтобы мы занесли бы ваш храм, где вы будете молиться, на специальную карту. И если кто-то, так же, как и вы, захочет помолиться на Пасху в этом храме, то мы сможем вас вместе объединить, то есть дать контакты друг друга. И в этом смысле уже не двое, а может быть и трое, и большее количество людей помолится. Об этом говорят слова Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Если храм или часовня в аварийном состоянии и находиться внутри опасно, то можно помолиться перед ними на улице. Если у вас будет возможность, можно сделать фотофиксацию храма или просто пофотографировать и вот полученные фотографии отправить древлехранителям епархии. Хорошо было бы сделать фотографии или видеосъемку самого богослужения и прислать на почту info@общедело.ру или отправить сообщение в WhatsApp или Viber на телефонный номер 8-967-08-33-729. Потому что мы расскажем потом о прошедшем богослужении на нашем сайте, кликнув на точку на карте, где находится ваш храм, можно будет посмотреть о том, как все это происходило. И это ведь очень важно, потому что это во многих храмах действительно будет первое пасхальное богослужение, пусть пока еще даже и без священнослужителя, но первое пасхальное богослужение с момента, когда храм был закрыт. Вот. Можно рассказать немножко еще и о том, как организовать крестный ход на Пасху или на Светлой Седмице. Но я думаю, что можно вот эту методичку непосредственно о том, как пройти с крестным ходом, посмотреть на сайте общедело.ру, а также и тексты молитв. Всего все, что поется и читается на Пасху, занимает один листочек. То есть это не тяжело. Но если человек воцерковленный, если он умеет читать, то можно прочитать и более полное последование самой радостной службы в году, Пасхи Христовой. Оно занимает порядка, может быть, там 14 страничек. А может быть, не только прочитать, но и спеть. Но это все, конечно, зависит от умений и навыков, знаний богослужебных текстов тех, кто будет организовывать богослужение. Важно понять, что вообще само по себе прийти в храм этот полуразрушенный, помолиться в нем на Пасху, это уже, какой бы ни был уровень вашей подготовки, это уже святое, богоугодное дело.
Отец Алексей, все-таки вот сейчас самое время, наверное, готовиться к экспедиции. Весна в разгаре.
Да, все верно. Дорогая Антонина Александровна, мы всю зиму трудились, создавая проекты противоаварийных работ, согласовывали их с соответствующими инстанциями, Министерства культуры, инспекциями по охране памятников. И вот сейчас мы подготовились к работам в 26 храмах и часовнях. Как вы знаете, мы проводим работы бесплатно, то есть работы проводят добровольцы, и сами же добровольцы оплачивают проезд, питание, и при этом еще по 10-12 часов каждый день трудятся. Но мы просим добровольцев также еще, насколько возможно, оплатить и строительные материалы. Но тут уже силы их иссякают. И вот не на все храмы добровольцы могут собрать свои средства на покупку строительных материалов. В принципе, вот работа для того, чтобы сохранить храм, к примеру, там 1793 года, это Лукостров на Онежском озере, Республика Карелия, Пудожский район, вот, то для работ, чтобы сохранить этот храм, чтобы он еще в течение там 10-15 лет не разрушался, перекрыть его кровлей, для этого потребуется порядка 500 000 рублей. Это не так много, потому что, ну, в принципе, это небольшая такая постройка, столько стоит у кого-нибудь где-то на даче. А тут представьте себе древний храм, который сохранится для наших детей. И вот эти средства мы собираем на сайте общедело.ру. Признателен и благодарен всем, кто так или иначе жертвует свои средства на строительные материалы, потому что это возможность там потрудиться, это возможность там поработать. И вот у нас, как я сказал, запланировано 26 храмов и часовен в самых разных регионах Русского Севера и не только Русского Севера. Порядка 50 экспедиций должно состояться грядущим летом. Я сейчас расскажу о некоторых храмах и часовнях, куда мы отправимся. Это, конечно же, наша замечательная, любимая Архангельская область. Там, например, в Заозерской пустыне Восстанавливать будем храм Живоначальной Троицы и колокольню. Это огромный величественный храм, памятник федерального значения, Верхнетоминский район. Уже назначен командир, это священнослужитель. И вот готовимся, ждем, поедет туда экспедиция на Троицу, вернее, сразу после Святой Троицы.
Простите, батюшка, а состав этой экспедиции уже определен или еще можно подавать заявки?
Вы знаете, почти во все экспедиции еще есть возможность записаться. Вся эта информация, она на сайте общеедело.ру. Вот, то есть там можно посмотреть, сколько человек уже собрано, кто будет командиром экспедиции, когда отправляются экспедиции. Но вот, как я сказал, их порядка 50, то есть еженедельно на русский север отправляется 2, 3, 4, иногда 5 экспедиций в самые разные уголки. Так что можно выбрать себе и понравившегося командира, и понравившийся храм, и понравившуюся природу, и наиболее для тебя интересные способ, как ты туда попадешь, потому что когда-то этот храм может находиться в нескольких метрах от федеральной трассы, и туда легко доехать на автомобиле. А когда-то придется долететь на кукурузнике, потом еще там проплыть на лодке, а потом еще пройти пешком какое-то количество километров. То есть все храмы совершенно разные.
На все вкусы, что называются, эти экспедиции. Потом они довольно краткосрочные, что, конечно, не сказывается на их эффективности. Поэтому люди могут не опасаться, что вот там весь отпуск этому нужно будет посвятить.
Да, экспедиция, как правило, длится одну неделю. За это время люди успевают сделать очень многое. Один день уходит на то, чтобы добраться, а приблизительно 4 дня на то, чтобы потрудиться. Ведь, вы знаете, едут люди, которые едут для того, чтобы специально потрудиться. Поэтому никого ни о чем просить не нужно. И работа делается очень быстро, качественно, с большой радостью. И у меня, как у руководителя проекта, всегда задача людей остановить. И заставить их один день из этой экспедиции, ну, командиры это выполняют беспрекословно, один день отдохнуть. Ездить в какую-нибудь близлежащую святыню, искупаться в Белом море или вот принять участие там в каком-нибудь том или ином крестном ходе, которое бывает, совершается вот там на русском севере. То есть посмотреть, что еще вокруг происходит, а не только потрудиться. Потому что люди, приезжая, понимают, что вот может быть единственный шанс остаться этому храму, существовать дальше, это их труд именно вот в этот их приезд. Кто еще когда приедет, и поэтому хочется сделать как можно больше. Но экспедиции, они сменяют друг друга. То есть вот бывает так, что в одном храме бывает 4 экспедиции. Потрудилась первая экспедиция, командир остался и встречает уже следующую, вторая, третья, четвертая. И тогда получается сделать достаточно большой объем работ. А, конечно, кто хочет, он может принять участие не в одной экспедиции одну неделю, а, например, в двух. Поехать не в одно только место, но в разные уголки русского севера. Все работы не осуществляются под руководством профессионалов, и в этом смысле это еще замечательный способ получить те или иные навыки. Это еще действительно замечательный способ оставить частичку себя, своего труда на русском севере. Вот, сохранить настоящую, подлинную, удивительную, глубокую и красивую русскую культуру, которая без вот вашего участия однозначно перестанет существовать. Потому что вот опыт показывает, что 2/3 храмов перестало существовать деревянных, и та часть, которая осталась, как вот я уже говорил, 50% перестанут существовать, превратятся в руины в ближайшие 5-7 лет. Поэтому очень важно поехать и потрудиться. Экспедиции в самые разные уголки. А в этом году впервые в Коми будет экспедиция в село Мошьюга. Там нас очень попросили помочь сохранить древнюю, трехъярусную, большую-большую колокольню. Экспедиции будут и в Ленинградскую область. Там, представьте себе, сохранилась часовня, построенная в 1945 году. Это самая ранняя часовня, в которой мы потрудимся. Наверное, от радости, от победы, невзирая на то, что атеистическая пропаганда, которая, кстати, тогда, после победы-то, в общем-то, еще не было, то есть тогда была задача врага победить, а не с религией бороться. Поэтому вот в 1945 году построили часовню в честь Казанской иконы Божьей Матери. Это в Ленинградской области, Волховский район. И местный батюшка очень попросил помочь с ее сохранением. Экспедиции будут и в Костромскую область, например, Сусанинский район, село Андреевское. Вот, экспедиции будут в Костромской области и в урочище Зинаково, там прекрасная часовня, в которой мы начали в прошлом году трудиться, а в этом году надеемся закончить. Также в Архангельской области продолжатся работы в уникальном, очень непросто доступном месте поселке Неменьга, недалеко от побережья Белого моря. Это удивительная природа, удивительная тишина. Храм стоит, окруженный с трех сторон рекой. Такое огромное большое поле, посреди которого стоит храм, часовня. И вот там продолжится работа. Все эти храмы, часовни можно посмотреть на сайте «Общее дело». В Тверской области продолжится работа в деревне «Большие сетки». А в Ленинградской области мы в прошлом году начали, и в этом будем продолжать. У нас есть филиал в Петербурге нашего проекта, и в основном это он занимается этими работами в Волковском районе, в деревне Воронова, Тюнев Посад. Там также большой храм, достаточно новый, 1866 года, и храм апостола Петра и Павла, где предстоит продолжить работы. Также вот филиал питерский проведет работы и в Карелии, в Кемском районе, в селе Гридино. Я думаю, что я уже слишком много наговорил. Все это можно посмотреть на сайте «Общее дело» и посмотреть, какие же удивительные красивые храмы, какие удивительные красивые места. И еще что удивительно, это прекрасные люди, которые отправляются для того, чтобы их сохранить. И вот быть в составе этой экспедиции – это неделя счастья, неделя радости, неделя, которая освещает, а потом весь оставшийся год. Так что приглашаем к участию в наших экспедициях.
У нашего микрофона был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело» по восстановлению деревянных храмов Севера. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель и публицист Николай Алексеевич Лобастов.
Мир вам, наши дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о патриотизме. Когда-то в информационное пространство была вброшена старая цитата: «Патриотизм – последнее убежище негодяев». Все консерваторы, люди верующие, кажется, относились к этому однозначно. Странно, да? Кто мог такое сказать, и кто же может выступать против патриотизма? Но вы знаете, вот что-то в последнее время, я прошу прощения, мне стало нравиться эта цитата, и я рискну, пускай навлеку на себя гнев, защитить это замечательное выражение, вот, и поговорить о том, что патриотизм – это последнее убежище. Ну, слово «негодяи» мы отбросим, уж очень грубо сказано. А если оставить, что это последнее убежище, то замечательно сказано, очень точно и верно. Ну, осмелюсь напомнить, что сия цитата – это выражение одного английского политика 1775 года, причем в споре консерваторов и либералов. Именно консерватор бросил этот упрек тем самым либералам, которые стояли за свободу, за толерантность, за плюрализм, и видя то, что уже последние какие-то моральные установки начинают исчезать, вот он им бросил такой упрек. Для вас, мол, патриотизм – это последнее убежище. Когда уже ничего не осталось от основ общества, тогда вот вы прибегаете к этому патриотизму. И вот тут действительно нельзя не согласиться, да, что понять можно тех самых людей, которые когда-то имели твердые основания смысла своей жизни, твердый фундамент, стержень, основу, высшие ценности, а потом их растеряли. Они просто от них добровольно отказались, заявили, что ничего этого нет, и тогда остается последнее прибежище – говорить о родине, о земле, о патриотизме. То есть, если высших ценностей нет, то нужен какой-то иной суррогат, какая-то их видимость и так далее. Так вот, обратим внимание, что, конечно, никогда раньше мы подобного не знали. И о патриотизме потому никто и не говорил. Ну да, о нем как-то не принято было это говорить, потому что, ну, это было само собой, разумеется, для тех, кто имеет все-таки свод каких-то высших ценностей. И если мы с вами почитаем наши древние памятники Святой Руси, летописи временных лет, там, Задонщина, вот, и то мы увидим, что, естественно, везде и всюду наши с вами предки бились за веру царя Отечества, за дом Пресвятой Богородицы, как мы там читаем, да, что все они осознавали, что есть за что жертвовать своей жизнью. И они говорили об этом прежде всего. Поэтому и такое название родилось, да, у нашего государства «Святая Русь». Мы не смогли обойтись одним словом, вынуждены были два слова взять. Где сначала идет «святая», то есть именно те идеалы, которые собрали нас воедино, идеалы святости. А затем уже идет и земля, Русь, «Святая Русь». Понятно, что сама земля, само государство, это уже вторично по отношению к тем ценностям, которые мы защищаем. То есть в единое целое нас собрала какая-то единая высокая идея, естественно. А потом уже появляется, да, сословие, появляется государство, армия, власть и так далее, для того, чтобы уберегать эти наши общие высшие ценности. Поэтому давайте поглядим вокруг, да, что мы увидим. Не знаю, есть ли какие-то такие высокие понятия патриотизма там в государстве там Арабских Эмиратов, я не знаю, или вот у мусульманских стран, да, в Чечне даже поглядим. Ну, конечно, прежде всего, посмотрите, они с легкостью являются патриотами России. Уж не знаю, там верить или нет, но так они же утверждают, да, потому что, ну да, для них это как бы вторично, вот вера для них первична. Если у них будут отбирать веру, они выйдут из состава России. Это естественно. Это даже гадалки не ходи. Если у них веру не отбирают, пускай они будут в составе России. Это им удобно даже. И никто против этого там обратить внимание не выстает. И не кричат там «Чечня для чеченцев». И так далее. Потому что они понимают вторичность вот этого. То есть им помогает это сохранять их главные ценности, то ничего страшного. А уж тем более иудеи, обратим внимание. А тут вообще интересная история. Они 2000 лет не имели вообще государства. И тем не менее, все мы понимаем, что они патриоты. То есть они патриоты опять своей веры. И они ее сохранили, не имея единого государства. Я напоминаю, да, еврейское государство Израиль было образовано буквально там 50 лет назад. Вот, а до этого они его не имели. Но сохранили же. Потому что даже не имея общей территории какой-то земли, тем не менее, как нация, как государство, как народ, как, не знаю, как отечество, тем не менее, они, это можно даже 2000 лет сохранять. Можно, но для этого нужно иметь общую веру, общие ценности. Поэтому, если есть что охранять, то появляются тогда вот и средства для охранения. А вот если для либералов нечего охранять, то они сразу становятся космополитами. То есть родина там, где тебе удобнее жить. Родина уже не нужна именно потому, что нет для них никаких каких-то высших ценностей. Ценность сама человек, а где он находится, им без разницы. Поэтому появляется либерализм, исчезает само собой, разумеется, и это вторичная вещь, как патриотизм. И наоборот, если нам есть что сохранять, то без формы патриотизма мы просто существовать не можем. То есть патриотизм понятие, естественно, вторичное. Когда-то вот Константин Леонтьев написал: «Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом». То есть тот самый стержень, да, который нас объединяет. Ну, когда говорят о патриотизме, что имеет в виду у нас? Вот, что могут сказать? Ну, конечно, это история наша общая, древняя. Это, конечно, традиции. Ну, и, конечно, вот там общая территория, язык. Да. Давайте посмотрим в отдельности на это, на все. История. С историей тут очень интересно, да? История бывает разная. И каждый, имея свои ценности, из истории выхватывает то, что ему выгодно, и это защищает. И так было всегда. Посмотрите, язычники как яростно спорят с тем, что христианство уничтожило древнюю Русь, да, что главные святыни русского народа – это языческие боги, и пошло. Вон их сколько. Они патриоты? Еще какие? Они патриоты языческие. И так у нас было всегда. Еще в школьной программе есть, да, как там Калашников и Кирибеевич. Пожалуйста, идут на битву непримиримую. Почему? Ну, не знаю почему. Вот у каждого свои ценности. и каждый за них бьется не на жизнь, а на смерть. Так где у нас история? Кирибеевич или у Калашников? Какую будем защищать? Вспомним знаменитую пушкинскую капитанскую дочку. Гринев и Пугачев. Оба русские, оба в одном государстве, но оказались по разные стороны баррикад. И Гринев идет смело и спокойно на смерть к Пугачеву. Он за что идет? Интересно, это за родину? Ну и Пугачев бьется за эту же самую родину. И вот Александр Сергеевич молодец, он правильно взял этот конфликт, чтобы показать, да, что есть какие-то святыни, которые должны объединять, а не то, что каждый возомнил, что он там хозяин, и начинает крушить все направо и налево. Ну и пошло у нас, обратите внимание, да, там Толстой и Достоевский, когда я написал, третья часть у меня посвящена, мне так и хотелось назвать эту книжку «Толстой и Достоевский. Два пути, две России», потому что они действительно не принимали друг друга и понимали, что они проповедуют разные государства, разный народ защищают, как бы, да. Недаром они даже ни разу не встречались, хотя две вершины жили в одно и то же время. Почему? А потому что были непримиримые антагонисты, и это надо понимать. Так же и сегодня. Одни кричат, вот Толстой молодец, а Достоевский, он не отражает суть нашей традиции там, да, и так далее. И другие говорят с точностью, да наоборот, и пошло и поехало. Кстати, Пушкин и Белинский, давайте не будем забывать, что хоть Белинский писал о Пушкине, но он все время призывал, чтобы Россия не шла путем Пушкина. А Пушкин писал о Белинском весьма жесткие слова, что это мелкая букашка неграмотная, которая ничего не понимает, а лезет. И так далее. И так всегда. Поэтому для нас, когда мы говорим о патриотизме, то тут же, да, нас должны поставить в тупик проблема белых и красных. Белые, конечно, были патриоты и защищали свою родину. И когда они оказались в эмиграции, они считали, что России больше нет. Нет России. Где та настоящая Россия, наследница великих исторических традиций? Нет ее. Все изменилось. Поэтому сегодня, вы посмотрите, какие яростные споры идут на эту тему. Всегда вот стоит только задеть эту тему, она очень болезненно воспринимается современными людьми. Правильно, потому что мы немножечко здесь заблудились. Потому что мы не понимаем, а что же объединяет, да? И видите, мы способны разделиться. И у нас ведь в Лыской, посмотрите, улицы, там Каляева, Володарского, Моисей Соломонов, Чурицкий у нас самая главная улица была. Мы что, за него бились, что ли? Это и есть наша родина? Раз у нас центральная улица Моисея Соломоновича, это что, и есть, значит, главное знамя нашего патриотизма? Согласитесь, что-то здесь неправильно, неверно, и что-то мы сильно заблудились. Кстати, когда я, опять же, исследовал вот гражданскую войну, я все искал тех, кто может встать над белыми и красными. Вот это объединяющее начало. Нашел Максимилиан Волошин. Удивительные строчки у него нашел, чуть не единственные, да, которые мне хотелось найти, думаю, ну, кто-то же смог встать над этой битвой. Цитирую. Он про белых и красных пишет, Волошин. «А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме и всеми силами своими молюсь за тех и за других». Я очень обрадовался, думаю, наконец-то кто-то сможет нам найти это объединение. Единое, да, начало все-таки, ради которого мы должны забыть все ссоры, и которое должно, конечно же, нас объединить на единой платформе. Нет. Вы знаете, оказалось, что Волошин чистой воды пацифист, что он не приемлет никакой православия, да, и христианства, что он считал, что главную религию в нашем государстве должно выработать образованный слой общества, интеллигент, и что это появится новая религия. Ну вот, цитирую, если вы не верите. Пожалуйста, Волошин. Христианство все разделило на да и нет, на добро и зло, выявило черное и белое, святость и грех. Христианство разрушило единство. Выход – расширить свое «я», чтобы в любви слились и да, и нет. Чистой воды либерализм, который напрочь уничтожает патриотизм. Опять мы в тупике, как же так? Если единое есть что-то над белыми и красными, оказалось, это вот чистой воды либеральная толерантность. Мы это никак не можем принять. У либералов нет патриотизма, это естественно. Поэтому сегодня это ярко видно, да. Все эти традиции, они стали новыми традициями. У нас сейчас много новых традиций. Какой-нибудь черный квадрат. Попробуйте покуситься и заявить во всеуслышание, что черный квадрат – это глупая мазня, да, и она выходит за рамки наших общих традиций, не является ценностью в нашем государстве, и вас заклюют. Это наша новая святыня. Да, кстати, Есенин. Вот Есенин. В этом отношении он все-таки был молодец, да, хотя у нас его и представляют как такого певца, а именно березок, да, но березы и есть и в Канаде, давайте не будем забывать, да. Есенин, например, писал: «Не за песни весны над равниной, дорога мне зеленая ширь, полюбил я тоской журавлиной на высокой горе монастырь». То есть, все-таки в глубине души Сергей Александрович прекрасно понимал, что самое главное – это не эти наши шири, зелень, березки, холмы и так далее. Ну, конечно, нет. Есть какие-то святыни более глубокие, важные, существенные, высшие, которые могут объединить нас. Кстати, его заклевали, да, именно вот за это. И вот в одной из статей Есенин пишет: «Меня обвиняют, что я к искусству подхожу как к служению неким идеям, но нет слова беспредметного». О, мы здесь скажем, да, и нет патриотизма беспредметного. Он не может быть беспредметным. То есть это форма, в которой должно быть какое-то содержание. И он дальше пишет про этих вот окружающих поэтов Серебряного века. У них нет чувства родины. Шутовское кривляние ради кривляния. Они ничего не молятся. Они все западники. Но у нас сегодня это опять одни из основных святынь, например, Серебряный век. Посмотрите, в школьной программе мы все включили, да. Давайте и за них наши жизни отдавать. Да вот за это кривляние их мы должны идти на большие жертвы. Поэтому даже монархия, почему она и пала? Потому что она как раз растеряла вот эту высшую ценность. И Федотов замечательно сказал: монархия, поглощенная идеей самосохранения, то есть патриотизм выше религии, да, становится тормозом, чем она для всех стала и почему ее разрушили. Получается, патриотизм – одна из причин революции, по которой разрушили, потому что если монархия отказалась от авторитета церкви, да, и стала заниматься самосохранением, она рухнула. Бердяев в 1905 году в статье «Психология революции» пишет: «Внутренних устоев почти что нет. Скреп оказалась внешней, механической. Но где внешний закон заменил внутренний, царит хаос». Только мы провозгласили, да, патриотизм, можно сказать, высшую ценность, как тут же государство свое потеряли. Странно, но это факт. Ну, сейчас очень много говорят о советском патриотизме, да, ну как-то забывают. У нас все время, да, те, кто тенденциозно подходит, он так заинтересован, ему надо защитить советские времена прекрасные, то он тут же забывает, что вообще-то после революции все до одного бредили мировой революцией. Сам марксизм, ленинизм был настроен именно на это. Он был полон космополитизма. Патриотизм был не в моде, да, его собирались выкинуть с корабля, шедшего в светлое будущее коммунизма, естественно. А дальше что получилось? Неудача. Снова неудача. Европа не поддерживает. Идея провалилась. Давайте не будем забывать, да, интернационал на этом построен. Праздник 1 мая. Что-то у нас забывают. Главный антипатриотический праздник в нашем государстве. Надо честно признаться. Что бояться-то? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Это день солидарности трудящихся всего мира, потому что главная святыня – это рабочий класс. Трудящихся, а все границы должны упасть. И все государства должны исчезнуть. Рабочий класс везде одинаков. Такова была идея. И основной праздник этой идеи был 1 мая, который, ну, у нас до сих пор тут его превратили в праздник труда так скромно, стесняясь говорить о сути этого праздника. Поэтому, когда эта идея мировой революции рухнула, мы вынуждены, я подчеркиваю, были вынуждены строить, создать новую теорию до строительства коммунизма в отдельно взятой стране. Ну и все, и тогда вот патриотизм был объявлен как самое святое чувство, на нем все стало строиться, тогда вынуждены мы были, это же постепенно было, где-то в конце 30-х годов началось, а уж тем более перед угрозой фашистской Германии, мы вынуждены были просто обратиться к истории, тогда мы вспомнили Александра Невского, и все, это все шло постепенно как защита, и не более того. Но это совпало с ощущениями самого простого народа. Он-то никогда не терял связи с высшими ценностями всей нашей русской истории. То есть, как бы, русскому человеку не нужен был патриотизм, он это прекрасно понимал. Отсюда вот эти все споры о Великой Отечественной войне, какова главная причина нашей победы, все спорят. Как всегда, коммунисты говорят одно, либералы там говорят другое и так далее и тому подобное. Но мы прекрасно понимаем, что такая жертвенность, а это главная сила, которую не смогли сломить фашисты. Вспомним блокадный Ленинград, и то, что участвовали все дети и женщины, вся страна поднялась, партизанское движение. Огромная жертвенность, а жертвенность можно объяснить только высшими ценностями. За холодильник, там, за автомобили, я не знаю, за березки, да и какие-то бревна. Человек так жертвовать самым дорогим для себя жизнью, конечно, не будет. Чтобы жертвовать жизнью, надо обязательно иметь ценность выше самой жизни. Как в «Повести сотников», одно из самых лучших произведений, да, я думаю, о Великой Отечественной войне, там главный герой Сотников и говорит, да кладбище не самое страшное. И в «Повести» хорошо показано, как он стойко и спокойно идет на смерть, потому что, понимая вот это, смерть оказывается не самое страшное. Вот. Поэтому мы все это вот прекрасно осознавали. Да и сегодня, я думаю, простой народ осознает, не из глубин народа идет эта идея патриотизма. Нарочницкая когда-то замечательно сказала так: нет ценностей, нет и героев. Лучше не скажешь, вот как всегда в десятку. Вот оно. Конечно, весь героизм вытекает из обязательно присутствия системы ценностей, причем ценностей, конечно, высших, а не территории березки. Это естественно. Поэтому в этой фразе «последнее убежище». Надо дальше просто убрать слово «негодяев», а сказать так: патриотизм – это последнее убежище для тех, кто потерял высшие ценности. Вот и все. Все просто. Понять можно. Человек имел раньше, это трудно представить, но он имел. Внутри там он действительно верил, что есть Бог, есть Царство Небесное, есть бессмертие, есть суд, есть ответственность. Есть свет, есть образ Божий, есть правда и совершенство, которое не уничтожишь здесь на земле. Что Бог сотворил нас не для зла. И что с помощью покаяния мы можем себя очистить и наследовать жизнь вечную. Если будем соответствовать замыслу божественному о человеке. Он верил в это во все. Поэтому он так говорил, кладбище не самое худшее. А для охранения этих ценностей ему нужно было, конечно, государство. И мы всегда воспринимали это именно так. Вот Господь говорит в Евангелии о том, что новое вино вливает в новые мехи. Это как раз об этом. Мехи нужны. Ну, это, как известно, и шкуры делали такой сосуд, да, в который наливали вино. Мехи нужны только для вина. Не могут быть мехи выше вина. Они средство, они способ для того, чтобы долго хранилось вино. Вот и все. Точно так же и вот эта вера и как бы идея высшая, да, у народа – это вино. А государство – это мехи. Это сосуд, в котором хранится эта драгоценность. Ну, в нашем представлении сегодня это как стеклянный сосуд, да, в котором хранится вот эта драгоценная жидкость. Если мы разобьем этот сосуд, жидкость вытечет, и мы не сможем сохранить. Не сможем. Вот, поэтому мы нуждаемся в этом сосуде. Вот и все. То есть патриотизм, естественно, надо говорить только в связи с тем, что же в нем хранить. Странно говорить об этом сосуде больше, чем о том драгоценности, которую мы в нем пытаемся хранить. Поэтому представить вот можно, что человек все это растерял, все это у него ушло, угас, погибло, растаял, он оглянулся. Ради чего и как мы тогда будем жить? И вот последним рубежом, на этом расчеловечивании, на этом пути, когда человек все растерял высшее, значительное, ценное, стоит последним пунктом, именно как последнее, да, именно патриотизм. Ну, давайте хоть о границах будем говорить, да, нашего государства, да, сохранимся как единое целое в границах, и все. А что тут внутри, что человек думает, какие ценности проповедует, это каждый свои, это уже не так важно. То есть внутри этого государства мы, к сожалению, сегодня все равно принимаем и толерантность, и плюрализм. Никакого черного и белого нет, да, никаких высших не может быть ценностей. Есть одна ценность – сохранить свои животы, свою жизнь. для себя и своих детей, и не более того. Вот и получается, что это последнее именно. Ну и убежище, прекраснейшее слово, потому что от всех этих бурь международных, от всех этих войн там и так далее, ну какую-то пещеру-то надо иметь, да, чем-то надо укрыться, сохранять и так далее. Вот мы и нашли это самое последнее убежище. А внутри его у нас коммунисты все время про космос нам поют, да, как будто на космосе можно всю жизнь теперь жить. Где я и где космос? Да? Где я со своей семьей, своими проблемами с детьми, где космос? Нет, для них вот это самое главное, посмотрите, вот мы в космос первые полетели там. Футбол, мосты, сегодня этот Крымский мост для нас является таким символом того, что может нас объединить. Нефть, я не знаю, ну и так далее и тому подобное. Господа, все это, конечно, несерьезно. Поэтому, еще раз повторю, да, патриотизм – это последнее для того, кто все растерял. Убежище для тех, кто ищет какую-то основу жизни, фундамент. Но так как истинный, твердый, настоящий фундамент, стержень, основу он потерял, то он рад этой хибаре, которая называется патриотизм. И я не говорю здесь, хорошо это или плохо, заметьте. Я просто констатирую факты. Это хорошо для тех, кто все-то растерял. Хоть так, хоть в этом шалаше он спрячется, пускай, да. Но это, конечно, ужасно и плохо для тех, кто от высшего отказывается. От драгоценности своей отказывается. И согласен на это примитивное убежище. Вот в чем дело. На безрыбье, как говорят наши мудрые русские люди, ну что ж, и патриотизм будет у нас рыбешечкой, да? Или как моя бабушка любила повторять, чем бы дитя не тешилось, хотя бы даже, видите, последним этим упованием на патриотизм, ну ладно, лишь бы только уж не плакала от потери этих смысла своей жизни. Вот. Для материалиста что ж делать? Хоть этот уголок земли какая-то святыня. Поэтому не хорошо или плохо, а просто жалко. Жалко нас всех, наше государство, наш народ, наших детей, что мы докатились, как колобок, катились и докатились до последнего рубежа, до последней грани. Уж после этого будет тот самый либеральный, глобальный космополитизм, эклектика, да, экуменизм и так далее и тому подобное. То есть пустота и пропасть. Не знаю, откажемся ли мы в ближайшее время от этого главного лозунга, да, главной национальной идеи, которую нам предлагает сегодня патриотизм. Но закончу опять же цитатой Константина Леонтьева. Он замечательно писал. Константин Леонтьев. Такой пророк, такой мыслитель, так замечательно все написал. Еще в 19 веке, и что вы думаете? Не мог найти те издательства, те журналы, газеты, где бы его напечатали. Все уже становилось либеральным, и это не нужно было. И он бегал, и так и не нашел. Где можно найти его? Одни из лучших трезвых мыслей напечатать. И вот что он пишет. Мне надоело быть глазом вопиющего в пустыне. Если Россия суждена вернуться на путь саморазрушения, что сотворит один и одинокий пророк? Лучше о своей душе побольше думать. Моя душа без меня в ад попадет. А Россия как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Что и произошло, его ж не послушались. Пусть гипотеза моя есть открытие, но из этого еще не следует, что практическая политика в 20 веке пойдет сообразно этому закону. Конец цитаты. Так что, да, мы понимаем, что, скорее всего, то, что я сказал, все равно это так и есть. Все нормальные люди это понимают, только вот никто пока не собирается отказываться от этого последнего рубежа и возвращаться к высшим идеям. Так и останавливаются на национальной идее патриотизма, беспочвенной, бессодержательной, бесхребетной, формальной, официальной, внешней, пустой и так далее. Но, видите, как Леонтьев пишет, я ничего здесь не могу поделать. Самое-то главное, это моя душа. Самое главное, чтобы я сам понимал, чтобы не был наказан за то, что соблазнился на очередную земную безбожную идею.
Вы слушали беседу писателя и публициста Николая Алексеевича Лобастова.